Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Андрей Заякин, российский ученый, физик, кандидат физико-математических наук, который нам на пальцах объясняет, как могло все человечество произойти от Адама и Евы. Вы знаете, впечатляет рассказ, и спасибо большое, но тот вывод, который я делаю для себя, да, он все равно в том, что ну, то, что вы говорите, это же ведь одна из версий. Это же все равно гипотеза. И мы до конца не можем понять, верно это или неверно.
Подождите, как это, Алла Сергеевна? Это сейчас ученые все очень хорошо объясняют, прослеживая ДНК-структуру.
Пройдет 100 лет, изменятся взгляды на изучение и способы изучения ДНК, и эта информация может быть опровергнута или может быть заменена какой-то иной информацией. Мы получим новую информацию. И тогда нужно будет снова как-то отнестись. Вот вам, как, например, верующему человеку, да, или там вашему коллеге через 100 лет, нужно будет как-то отнестись к тому, что мир произошел от Адама и Евы согласно Священному Писанию. Научные данные, они же меняются. Там, в 17 веке это объясняли так, сегодня
оно
это объясняют иначе.
Оно не меняется, оно логически развивается.
Можно я поясню? Да, вот я примерно в этом духе хотел высказаться. Ну, во-первых, как я уже сказал, я не вижу вообще никакой проблемы, потому что мне как-то глубоко все равно мыслить Адама индивидуальным или коллективным.
То есть для вас это не является принципиальным вопросом, это не вопрос веры.
Да, это не принципиально.
Да, это очень важный момент,
вот,
да.
Опять же, никому не навязываюсь, это вот моя личная позиция. Что же касается вот этого известного аргумента, который мы часто слышим, что наука меняется, здесь важно понимать, что есть такой принцип дополнительности. Вообще говоря, он начался с физики, но мы понимаем, что сейчас, вот особенно глядя на выдающуюся и фантастическую как бы скорость развития эволюционной генетики там, за последние там, 20-30 лет, он применяется и в естественных науках. Поскольку вот, в физике каждая следующая теория не опровергает предыдущую, но показывает, что предыдущая теория является ее предельным случаем. Физика началась с классической механики. Значит, дальше мы выясняем, что оказывается, а классическая механика – это еще не все. Да, механика может быть релятивистской, но классическая механика будет пределом релятивистской механики при скоростях сильно меньше скорости света. А дальше больше. Мы выясняем, что, оказывается, классическая механика является пределом, но в другом смысле слова, от квантовой механики. Да, когда мы уходим на изучение жизни микроскопических объектов, молекул, атомов, атомных ядер, мы видим, что невозможно описать их динамику классической механикой, нам требуется уравнение квантовой механики, где мы говорим уже не о частицах с координатами и импульсом, а о квантовых состояниях, о волновых функциях и так далее. Да, и дальше вот эта башенка потихоньку надстраивалась. И всякий раз мы видели, что то, что мы правильно уже один раз установили, оно не было истиной в последней инстанции, но не потому, что его потом торжественно сокрушили и втоптали в грязь, а потому, что его потом дополнили следующим этажом, или лучше сказать, следующим измерением.
Да, далее,
совершенно
да.
верно, следующим измерением. И мы увидели, что то, что мы измеряли раньше, было вполне правильно, но лишь в каком-то пределе. Поэтому, когда мы сегодня говорим о некотором установленном знании в той же биологической области, в которой я не специалист, и поэтому мне немножко здесь, как нужно говорить, аккуратно, мы, я думаю, увидим то же самое. Мы, собственно, это уже видим. Потому что, когда появилась теория эволюции Дарвина, естественно, многие в академической среде и в среде христианских богословов восприняли ее в штыки. Это понятно, потому что тогда было сильно меньше экспериментальных свидетельств, чем сейчас. Тогда не было ни наблюдений эволюции, скажем так, инвитро, то есть в лаборатории. Сейчас это все прекрасно наблюдается на тех же, там, допустим, дрозофилах или каких-то других, или микроорганизмах, которые на наших глазах эволюционируют и приобретают устойчивость от антибиотиков. Что же касается геологической летописи, которая также была очень сильным аргументом тогда, но в ней постоянно говорили о недостающих звеньях, так вот здесь имеется очень красивая история о том, как эти звенья постепенно заполнялись, допустим, на примере выхода организмов на сушу, как у них постепенно возникали те признаки, которые помогают им, значит, справляться там, с хождением по суше, дышать атмосферным воздухом и так далее. То есть это показывает то, что исходная теория в общем и целом объясняла вещи правильно, но при этом, безусловно, там что-то было предсказано верно, что-то может быть неверно. Да, мы знаем, допустим, о результатах чрезвычайно интересных исследований, как в традиционном эволюционном древе, которое устанавливалось на основании в основном морфологических признаков, были какие-то эволюционные шаги подтверждены, а какие-то, наоборот, значит, переосмыслены с помощью уже современных биоинформатических исследований, то есть когда сравниваются геномы ныне живущих организмов и выясняется, когда какой вид от какого значит, отщепился, и сравнивается это с данными геологической летописи Земли. Точно так же будет происходить все и в ближайшие 100 лет, потому что предыдущие 100 лет оно происходило именно в таком духе. Наши знания не выкидывались в корзину, они накапливались и росли.
А какое место во всем этом религия продолжает занимать?
Мне кажется, она не занимает здесь никакого места, потому что она не относится к этому процессу вообще никак. Вот люди заняты кто биологией, кто занят информатикой, кто-то занят классической филологией. Люди занимаются честным, научным, интересным трудом. Вот. При этом они могут быть верующими, могут быть неверующими, могут быть агностиками.
Слушая вас, я поняла, что, ну, собственно, в очередной раз убедилась в правильности такого утверждения, что наука и религия, они не то что там не находятся в конфликте, они вообще в принципе... Это два параллельных способа познания мира, да, потому что наука – это про то, что это как, да, отвечает на вопрос «как», а религия отвечает на вопрос «зачем». Да, и это вот разные вопросы.
Ну, я бы даже усилил это утверждение. Про познание мира – это наука. А религия – это не про познание мира, это про то, что во мне. Да,
это про богопознание. На самом деле.
Я бы тоже, что называется, поставил бы двойные феноменологические скобки Гуссерль. От обожаемой мной Эдмунд Гуссерль.
И заодно слушателям расскажите о том, кто это.
Немецкий философ. Что это за двойные скобки?
Да, значит, в свое время очень сильно воевал с метафизиками, которые разглагольствовали, писали тома всякой ахинеи и философской чуши на тему души, духа, значит, и прочих метафизических объектов, которые ни померить, ни посмотреть, ни взвесить, ничего с ними не сделать. И он говорил очень простую вещь. Вот есть феноменальная достоверность, то, что нам дано в опыте. Вот про это можно делать какие-то четкие утверждения. И когда нам предлагают какой-то насыщенный там, философскими или другими умозрительными концепциями текст, да, ну, первое, что делает такой вот феноменолог, это он очищает его от вот этих умозрительных спекуляций, которые ничем не могут быть там, подтверждены, верифицированы и так далее. И поэтому ну, вот я чрезвычайно негативно отношусь вообще вот к там, спекуляциям, которые, значит, ну вот, даже если мы говорим здесь о религиозной области, которые выходят куда-то за пределы практики, потому что как методологически это не обосновано, для практики не нужно.
Хорошо, а душу как-то можно изучить? И вообще, есть ли такое понятие, как душа?
Понимаете, вот это к вопросу о спекуляциях. Да, мы в христианской вере пользуемся понятием душа, но у него нет научного определения, и поэтому, ну, собственно,
как человек
по определению мы не можем говорить о том, что мы изучаем душу. Да, ну, вот психологи изучают наши эмоции, да, наши сознание. Чувства, там, сознание, подсознание, значит, нашу память, наши мысли и так далее. Но у нас нет операционального определения, что такое душа. Как сказал мне давным-давно один приятель-химик, значит, ну и где у нас духометр? Да, вот нету никакого духометра. Поэтому, да, мы в религиозных текстах сталкиваемся с понятием душа, и всякий раз мы здесь надеваем на себя там, очки соответствующего библейского критицизма и думаем, что вкладывал этот автор в понятие души, да, какое слово он употребил, да, если он говорил по-еврейски, сказал ли он «нефеш» или сказал ли он «рух», если он говорил по-гречески, да, то какое слово он по-гречески употребил, да, что у него был за бэкграунд, с какими текстами это слово ассоциируется и так далее. То есть здесь просто работает абсолютно другая схема мышления, чем та, которая значит, может быть предложена в области, допустим, естественно-научного познания человеческого мозга, да, в рамках физиологии или психологии. Или, там...
А что же в таком случае в нас бессмертно?
А вот это уже вопрос религиозный, да. Ну вот давайте совсем аккуратно скажем. Вот то, что называют душой, что бы это ни было.
Угу.
Мы не знаем, что это такое.
Понятно.
У этого нет, естественно, научного определения.
Но вы же как христианин, вы же верите в бессмертие души.
Да.
А как физик, получается, не верите.
А как физик я об этом не думаю.
Угу.
Но вы готовы поверить тому, кто начнет это исследовать и придет к какому-то, как вам покажется, логичному выводу?
Нет, а это не надо исследовать, потому
вот
что
да.
Мы только что сказали о том, что у самого понятия нет определения, поэтому какая-то наука в этом направлении невозможна.
Точно так же, как и доказательства бытия Божьего, да, могут ли они существовать?
Это самое, это вот
самое, наверное, такая
самая ужасная, самая скомпрометировавшая себя тема в христианской апологетике. Недавно я читал какую-то богословскую книжку, и автор, по-моему, такой Баукхам, американский библеист, сказал, нет ничего более омерзительного, чем апологетический стиль.
Ну, наверное, да, надо избежать таких, хотя вы привели цитату.
Я привел цитату.
Вы привели цитату,
Я все-таки, не забывайте, что занимаюсь постоянно анализом чужих корректных и некорректных заимствований, поэтому я очень аккуратно привожу мысли других людей, чтобы их не выдали за мои. А особенно в тех случаях, когда я с ними, может быть, и не обязательно согласен. Да, поэтому, ну, вот так.
Есть ли смысл, да, в том, чтобы доказывать какими-то научными способами
Божие бытие? Никоим образом нету. Это контрпродуктивно, это по определению невозможно, ну, ровно по той причине, что, собственно, то есть в науке мы никогда... Ни на каких основаниях не имеем даже права вводить такое понятие, как Бог. Да, оно остается в рамках религии. Да, вот пришли в науку, значит, это не отсюда, это не про то. И, конечно же, вот все эти там, средневековые и из нового времени идущие так называемые доказательства бытия Бога, ну, это забавный артефакт в учебнике истории и философии. Ну, конечно же, они сами по себе достаточно забавны, и всерьез их там, воспринимать нельзя.
А есть ли сейчас чудеса, которые можно каким-то образом либо доказать, либо опровергнуть? Вот вам что-то попадалось на глаза из свидетельств, из записей чьих-то?
Значит,
феномены такие.
Я вот здесь вернусь к вопросу, который задавали полчаса назад, да, когда вы говорили там про вот так называемое мироточение и так далее. Не видал. И вообще говоря, мне крайне не нравится вот этот...
Поход в церковь за чудесами.
Да, и поход в церковь за чудесами, и постоянно распространяющиеся эти истории, которые при ближайшем рассмотрении оказываются не задокументированными, не верифицируемыми, то есть ни одного должным образом задокументированного свидетельства я не встречал и не видал.
Ну вот вывод, да, такой, что очень многие идут в церковь за чудесами, очень многие идут в церковь за какой-то идеологией, а самый редкий, к сожалению, случай – это поход в церковь за Христом.
Действительно, к сожалению, как-то слишком очень большой крен, да, вот смещение сознания, что люди вот услышали, ах, да, там что-то есть, и там и побежали, а потом выясняется, что это было не так, и все, значит, посмотрели, разубедились в том, что вот то, о чем мы им говорили, этого на самом деле не было, и ушли. А Христос-то в церкви был, есть и продолжает пребывать, и это же, собственно, и есть суть сама христианства, абсолютно неизмеряемая и недоказуемая никакими приборами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Заякин, российский ученый, физик, кандидат наук, общественный деятель, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Да, перед этим маленьким перерывом Алла Сергеевна привела свои рассуждения на тему, что же такое действительно христоцентричность церкви, да? Андрей не успел ответить.
Отвечайте, да, ну я, собственно, Андрей. Согласен с этим суждением. Конечно же, те, кто пришли в церковь за чудесами, они ошиблись адресом. Все-таки нужно было приходить за другим. Вот. И особенно печально, когда люди сначала попадаются на какую-то уловку, когда недобросовестные церковные деятели выдают какие-то вполне себе нормальные явления за чудесные. Ну, это такое...
Это с одной стороны, смотрите. Да. Вот сейчас, секунду, буквально один комментарий. С одной стороны. Но с другой стороны, мы все, находясь внутри церкви, молимся друг за друга, за близких своих, тех, кому плохо, тех, кто болеет. Мы все время просим Бога о том, чтобы он облегчил их страдания, участь. Это же тоже мы ждем чего-то чудесного, да, изменения тех же законов физики, может быть, порой. И это нормально, это даже в Евангелии сказано, что мы должны, в Новом Завете сказано, вернее, о том, что мы должны молиться друг за друга.
Я понимаю.
В апостольских посланиях.
Я не думаю все-таки, что здесь идет речь о том, что вот мы стремимся к тому, чтобы так совершались явные чудеса. Я думаю, что молитва, в первую очередь, это проявление любви друг к другу, и именно поэтому такая заповедь дана христианам.
И еще молитва – это труд. Это труд такой это... сердечный, душевный. Ну, душа – это тот орган, который
неизмерим. Проявление нашей любви к другим людям.
И вот именно и за это Бог нам и дает.
Вот здесь я продолжаю расставлять двойные феноменологические скобки. Не надо спекулировать на тему, кому что Господь дает или не дает. Но я думаю, что действительно смысл христианской молитвы – это в том, чтобы мы не забывали других людей, чтобы мы понимали, что мы не должны быть эгоистами, в том, чтобы мы не только о них вспоминали в день рождения, чтобы мы думали о наших близких постоянно, думали о том, как сделать им добро.
Был случай с одним моим очень близким другом. У него была очень сложная форма, тяжелая форма онкологии, и тогда он глубоко верующий человек, на молитву за него стали очень многие люди, потому что... просто вот знаете, как вот по тому количеству любви, которое человек вокруг себя распространяет, да, пропорционально вот этому, люди ему потом начинают отвечать, или даже это все умножается каким-то образом. И когда ему сделали операцию, которая, в общем, была, ну, как сказать, в общем, после исследования врачи поняли, что шансов-то на самом деле не очень-то и много. И когда принесли результаты всех этих облучений, и вмешательств медицинских разнообразных целого ряда, посмотрели, подумали даже сначала, что перепутали анализы, что это данные другого человека. Перепроверили, и все сошлось, то есть все было правильно. И тогда, в общем, врачи даже сами сказали, что это какое-то чудо просто произошло. Этот случай не единичный, такие случаи бывают. Вот как это работает, наверное, мы не вправе рассуждать о таких вещах. Да?
Точно не вправе. Потому что
там закон любви, он же не измеряется никакими приборами, да, не измеряется физикой, не измеряется биологией и прочее, прочее. Но вместе с тем... Ведь наука, ведь это же научный факт, человек был болен, да, шансов было минимально, и вдруг вот происходит, и вдруг вот такой результат. И как вот вы, как мозг ученого в данном случае в вашей голове на это реагирует?
Мозг ученого расставляет феноменологические скобки, потому что, опять же, пытаться выяснить, что произошло в этом отдельном случае будет спекуляцией, но Здесь важно другое, что если мы уже решили что-то проверять научно, мы делаем то, что называется double blind test, то есть двойное слепое тестирование. То есть когда у нас есть две группы пациентов, которые не знают о том, там, кого из них по-настоящему лечат и кому дают плацебо, то есть пустую таблетку. И когда мы смотрим на этих выборках, кому полегчало, а кому нет, при этом проводим стандартную обработку ошибок, смотрим, насколько разница между вылечившимися, между одной группой и другой превосходит этот стандартный диапазон ошибок. То есть вот есть стандартный протокол. Я не думаю, что такого рода исследования проводились с молитвой, но хотя бы просто по определению, что вы не можете заставить людей одинаково молиться, да, то есть как, где у вас этот духометр, который вы будете...
Они проводились, я даже знаю пример, просто долго его сейчас приводить, были такие, можно в интернете соответствующие найти отсылки. Другой вопрос, что если мы как крестьяне на это смотрим, то любой эксперимент с молитвой, он заранее обречен на провал,
совершенно
потому что
верно.
Это уже не проявление любви, а это проявление чисто
механического. Ну что, в христианстве нет такого понятия, как молитвенный барабан.
Все-таки молитва – это личный труд человека.
Совершенно, это... совершенно верно. Но вот поэтому все-таки христиане не должны превращаться в молитвенные барабаны. Вот, и возвращаясь к этому случаю, ну, я считаю, что в любом...
Вы как христианин или как ученый в первую очередь
вот
на этот
здесь,
случай реагируете? Отлично вы.
Я бы на него реагировал не так и не так, а просто как человек, который сталкивается с житейскими событиями и печальными, и радостными. Я бы сказал просто, что здесь действительно подействовала сила любви, и это можно пытаться объяснять и на физиологическом уровне, а мы знаем, что у нас изменяется... Там, работа разных центров в мозге, которые вырабатывают нейромедиаторы, в зависимости от того, любят нас или ненавидят. То есть это все влияет на физиологию, да, соответственно, запускает, там, допустим, какую-нибудь там, стрессовую ось. Да, вот, я прочел недавно книжку, поэтому сыплю этими терминами. Не думайте, что я этим сам там, занимаюсь. Да. А вот, там, гипоталамус, гипофиз, надпочечники. Это, на самом деле, очень интересная
книжка. Я уже подумала,
значит,
что вы этим
книжка,
занимаетесь.
Такого
тоже.
Дика Сваба. Вот всем рекомендую. Сейчас вот в отпуске был, с большим удовольствием читал. Значит, называется «Мы – это наш мозг». Совершенно потрясающий рассказ нидерландского ученого, который всю жизнь занимается анатомией и физиологией головного мозга, и рассказывает о том, как, оказывается, там, эмоции влияют на вот эти центры значит, выработки тех или иных нейромодуляторов в голове, и как потом это расходится дальше, действует там, на значит, надпочечники, щитовидную железу, там, другие наши органы, которые заняты вот всей этой нейрогуморальной регуляцией организма. Это потрясающее
Ой,
чтение.
Ой, попроще, Андрей, я вас прошу с терминами.
Да. Попроще, да. Это, знаете, в фильме «Поговори с ней», когда две девушки лежат в коме, и одну из них оставили близкие, и, в общем-то, она предоставлена сама себе, а ко второй постоянно приходит человек, который к ней заботливо очень относится и как-то с душой и вообще ее любит. И одна умирает, а вторая выживает. Вот выживает та, который как раз приходил. Человек, который уделял ей внимание.
Это все очень интересно, но мне кажется, просто при таком количестве специфических терминов мы резко отторгаем от себя какое-то количество слушателей. Вот если бы мы с вами здесь собрались в 12 часов ночи, да, какую-то специальную программу, да, кружок по интересам, это было бы очень здорово.
Это, конечно, очень многих привлекло бы слушателей, но мне кажется, все-таки интереснее поговорить там, про то, как устроен человеческий мозг или как устроена
эволюция. Конечно, безусловно,
вы
это
знаете,
очень здорово.
Да, здесь просто вот во всех этих разговорах для меня продолжает оставаться вот одна самая главная тема, что у вас, внутри вас нет этого противоречия между ученым и христианином. Помните, да, как Льюис писал «христианин и»? Да, если там в письмах Баламута старый бес советует начинающему бесу, как ему победить человека и отвратить его от свернуть его с пути истинного. Совет такой: не можешь его победить, сделай его христианином и. Пусть он у тебя будет христианин и политик, христианин и бизнесмен, христианин и ученый, к примеру, да, то есть вот в таких-то ситуациях он будет себя вести как христианин, а в таких-то ситуациях, там, условно говоря, там, по воскресеньям он будет христианином, а в 6 дней в неделю он будет заниматься теми делами, которые подразумевает его социальный или ученый, там, или какой-то другой там статус и прочее, прочее. Вот я смотрю на вас и понимаю, что вот этого христианства и на самом деле не получается. Потому что вы при всем при том, что скрупулезно, досконально вкапываетесь там, в вопросы мироздания, да, там, вас интересует тема, кто такие были Адам и Ева, ваши, я не знаю, научные интересы, вот, теория интегрируемых систем, теория струн, квантовая хромодинамика, я понятия не имею, что это все такое. Но при всем при том, вы остаетесь глубоко верующим человеком. И вот это, с одной стороны, парадоксально, а с другой стороны, как ни странно, закономерно. Почему?
Не знаю.
А это хороший ответ, достойный ученого. Не знаю, когда человек находит все силы и достоинство сказать, не знаю. Может быть, когда-нибудь.
А и даже не думаю, что когда-нибудь.
Вот, а есть такое, знаю. Андрей, а есть такое, что вы просто понимаете, что вот какое-то ощущение просто присутствия Бога в вашей жизни, какое-то личное переживание, личная встреча или что-то вот такое?
Это или... могло бы красиво звучать, я мог бы как-то попытаться накрутить какой-то из своих опытов, чтобы оно было литературно, а потом бы, чтобы это еще дальше цитировалось куда-то. Нет, не могу.
Вот, а вам бы этого хотелось как-то?
Нет, вы знаете, я вообще как-то противник разных там, мистических и прочих опытов. Я считаю, что если это вдруг начинается, то лучше пойти к профессионалам, значит, психотерапевтам и так далее. Потому что, ну, мне кажется, что это... Стилистически это дурной тон, вот, а, возможно, также и сигнал о том, что там что-то как раз не в порядке, может быть, надо
святые подлечиться. Святые отцы, кстати, об этом писали. Святые отцы писали о своем личном переживании Бога, встречи. То есть получается, что им нужно было к психотерапевту?
Я сейчас про себя говорю, а не про них.
То есть вы допускаете у других людей другой религиозный опыт?
Опять же, у людей, да, у людей может быть какой угодно опыт. Я в данном случае...
Который вы не будете оспаривать.
Я не буду оспаривать, я даже не буду в нем копаться.
Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Наше время истекло. Андрей Заякин, российский...
Истинный ученый.
Ученый, физик, кандидат наук, общественный деятель, известный у нас в гостях сегодня был, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Программа «Светлый вечер» была в эфире.
До новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».